Эдем. Глава 4. Поздними сумерками координатор вместе с инженером вышли на поверхность подышать свежим воздухом. Они сели на кучу грунта и загляделись на краешек красного, как рубин солнечного диска.
«Я не верил», — буркнул инженер.
«Я тоже». «Этот реактор — неплохая работа, а?»
«Солидная земная работа.
Подумать только, выдержал». Они помолчали.
«Прекрасное начало», — заговорил координатор.
«Они работают слишком нервно», — заметил инженер. «Знаешь, это ведь бег на длинную дистанцию. Между нами говоря, мы сделали не больше 1/100 того, что нужно сделать, чтобы...»
«Я знаю», — спокойно ответил координатор.
«Впрочем, еще неизвестно. Гравиметрическое распределение, да?»
«Не только.
Рулевые дюзы, весь нижний отсек».
«Мы это сделаем!»
«Да». Невидящий взгляд инженера неожиданно наткнулся на невысокую продолговатую насыпь за вершиной холма, место, где закопали останки обитателя планеты.
«Совсем забыл», — сказал он удивленно.
«Как будто это случилось год назад, знаешь?»
«А я нет. Все время думаю об этом, о нем. Доктор нашел в его легких...»
«Что? А, верно, он что-то такое говорил. Что это было?»
«Игла».
«Игла?
А может, и не игла. Посмотри сам. Она в банке, в библиотеке. Кусочек тонкой трубки, обломанный, с острым концом, срезанным наискось, как у медицинских игл для уколов».
«А что же это?»
«Больше я ничего не знаю».
Инженер встал. «Это поразительно, но... но я сам не понимаю, почему это меня так мало интересует. Собственно, если говорить честно, почти совсем не интересует. Знаешь, я чувствую себя сейчас как перед стартом. Или как пассажир самолета, который на несколько минут сел в чужом аэропорту, смешался с толпой туземцев, был свидетелем какой-то странной, непонятной сцены, но знает, что не имеет к этому городу отношения, что через минуту улетит, и все окружающее воспринимает как бы с большого расстояния, как чужое и безразличное».
«Сейчас мы не отлетим».
«Я знаю, но у меня такое ощущение».
«Пошли к ребятам. Нельзя ложиться, пока не заменим все времянки. И предохранители нужно установить как следует. Реактор может потом работать в холостую».
«Ладно, пошли».
Ночь провели в ракете, не гася малых ламп. Время от времени кто-нибудь просыпался, бессмысленными глазами смотрел на горящие огоньки и успокоенный засыпал. Утром все встали отдохнувшими.
Первым был запущен простейший полуавтомат-уборщик, который то и дело заклинивало. Он беспомощно застревал в громоздившихся повсюду завалах. Кибернетик, ходивший за ним с инструментами, вытаскивал его как таксу из лисьей норы, убирал обломки, слишком крупные для его глотки, и снова его запускал. Полуавтомат поспешно двигался вперед, яростно вгрызался в очередную груду мусора, и все повторялось сначала. После завтрака доктор опробовал свою бритву и появился перед товарищами как бы в бронзовой полумаске. Верхняя часть лица у него была обожжена солнцем, а нижняя совершенно белая. Все последовали его примеру и с трудом могли узнать друг друга в заморышах с выступающими скулами. «Нужно получше питаться», — заключил химик, с ужасом рассматривая в зеркале собственное отражение.
«Как ты относишься к свежей дичи?» — поинтересовался кибернетик. Химик вздрогнул.
— Благодарю покорно. Даже не говори мне об этом. Только сейчас вспомнил. Мне снилось это... Это животное? Черт его знает, животное ли.
А что?
Какое животное сумело бы запустить генератор? Все прислушались к их разговору. Доказано, что все существа на высшей ступени развития изобретают ту или иную одежду, — сказал инженер. А это двутелое создание было голым.
— Как ты сказал? Голым?
— А что такое? — А то, что о корове или обезьяне, ты не сказал бы, что они голые.
— У них есть шерсть.
— У бегемота или крокодила нет шерсти, но их ты тоже не назвал бы голыми.
— Ну и что из этого? Просто я так сказал.
— Вот именно.
Они ненадолго замолчали.
— Скоро 10, — заговорил координатор. «Мы отдохнули. Думаю, что мы теперь сделаем бросок в другом направлении. Инженер должен был приготовить электрожекторы. Как с этим?»
«Есть 5 штук. Все заряжены».
«Хорошо. Мы шли на север, пойдем теперь на восток. С оружием, но, конечно, постараемся его не применять. Особенно если встретим этих, как их назвал инженер, на этих двутелов».
«Двутел? Двутел?»
— несколько раз повторил доктор с неудовольствием, как бы проверяя это название. «По-моему, не очень удачно. И, наверное, поэтому приживется. Почему-то бывает именно так».
«Сейчас пойдем?» — спросил физик.
«Думаю, что да. Только закроем люк, чтобы избежать новых неожиданностей».
«А нельзя ли взять вездеход?» — спросил кибернетик.
«Да, пожалуй, нет. Нужно как минимум 5 часов, чтобы его подготовить», — сказал инженер. «Разве только отложить экспедицию на завтра?»
Но откладывать поход никому не хотелось. Выступили около 11, так как некоторое время заняла подготовка снаряжения. Словно договорившись, хотя никто этого не предлагал, пошли двойками с небольшими интервалами, а единственный безоружный, доктор, находился в средней двойке. То ли грунт в этом направлении был удобнее для пешего хождения, то ли они шли бодрее, но уже через час ракета пропала из глаз. Ландшафт понемногу изменялся. Все больше встречалось тонких серых чаш, которые они обходили. Вскоре вдали показались куполообразные, отлогие с севера возвышенности, спадающие к равнине довольно крутыми террасами и обрывами. Их покрывали более темные, чем почва, пятна растительности. Под ногами шелестели лишайники, серые, словно присыпанные пеплом, но это был их натуральный цвет. Из их молодых побегов, трубочек с беловатыми прожилками, выглядывали маленькие, похожие на жемчужинки, пузырьки. «Знаете, чего тут больше всего не хватает?» — вдруг сказал физик. «Травы, обыкновенной травы. Никогда не думал, что она так...» Он замкнулся на мгновение. «Нужна!» Солнце припекало. Когда люди подошли к возвышенности, до них донесся мерный далекий шум.
«Странно. Ветра нет, а шумит», — заметил шагающий в первой двойке химик.
«Это оттуда», — показал рукой шагающий за ним координатор. «Видимо, там выше. Ветрено. Смотрите, это же совсем земные деревья».
«Они другого цвета и блестят, как...»
«Нет, они двухцветные», — вмешался доктор, обладавший хорошим зрением. «То фиолетовые, то голубые с желтым отливом».
Равнина осталась позади. Люди наугад вошли в широко раскрывшуюся горловину оврага с глинистыми осыпающимися стенками, покрытыми чем-то вроде тончайшей дымки, которая вблизи оказалась разновидностью лишайника или паутины. Мнения на этот счет разделились. Эти образования немного напоминали рыхлые клубки нитей стеклянной ваты, слабо прикрепленной к склонам. Поравнявшись с первой группой деревьев, растущих несколькими метрами выше, на краю обрыва, люди задрали головы.
«Но это совсем не деревья!» — разочарованно воскликнул кибернетик, замыкавший колонну.
У так называемых деревьев были толстые, блестящие, словно натертые жиром стволы и многоярусные кроны, которые мерно пульсировали, то темнее, как бы наполняясь чем-то, то бледнее, тогда они пропускали солнечный свет. Этим изменением сопутствовал вяло повторяющийся шум, словно кто-то, прижав ко рту эластичную материю, шепотом повторял «Всха! Всха!». Как следует присмотревшись к ближайшему дереву, люди обнаружили выступающие из его перепутанных ветвей длинные, как бананы, пузыри, усыпанные похожими на грозди винограда выростами. Они то вздувались и темнели, то опадали светлее и бледнее.
«Эти деревья дышат!» — пробормотал изумленный инженер, вслушиваясь в непрерывно падающий с высоты звук, заполнявший весь овраг.
«Но заметьте, каждая в своем ритме!» — воскликнул, словно обрадовавшись, доктор. «Чем меньше дерево, тем оно быстрее дышит. Это деревья легкие!»
«Дальше, пошли дальше!» — звал координатор, обогнавший остановившуюся группу на десяток шагов. Все двинулись за ним. Овраг вначале довольно широкий и суживался. Его дно не очень круто поднималось в гору. Наконец путешественники вышли на куполообразную возвышенность между двумя раскинувшимися внизу группами деревьев.
«Если закрыть глаза, кажется, что стоишь на берегу моря. Попробуй!» — сказал физик инженеру.
«Я предпочитаю не закрывать глаз», — буркнул инженер.
Они приближались к самой вершине холма, немного уклонившись от маршрута. Перед ними лежала волнистая разноцветная равнина с разбросанными по ней рощицами мерцающих, то оливковых, то рыжих дышащих деревьев, со светлыми, как мед, склонами глинистых бугров и пятнами серебристого на солнце и серо-зеленого в тени мха. Все это пространство в разных направлениях пересекали тонкие узкие линии. Они бежали по дну впадин, огибали склоны холмов, одни бурые, другие почти белые, словно посыпанные песком тропинки, третьи совсем черные, как будто полосы угольной пыли. «Дороги!» — крикнул инженер, но тут же поправился. «Нет, они слишком узкие для дорог. Что это может быть?» «Затем паучьим леском тоже было что-то похожее. Помнишь, газончик?» — сказал химик и поднял глазам бинокль. «Нет, те были другие», — начал кибернетик.
«Смотрите, смотрите!»
От крика доктора все вздрогнули. Над желтой полоской, которая спускалась с широкой седловины между двумя холмами, в нескольких сотнях метров от них двигалось что-то, просвечивающее насквозь. Это что-то слабо поблескивало на солнце, как полупрозрачное, быстро крутящееся колесо со спицами. На мгновение оно слилось с небом, стало почти невидимым, и только ниже, у подножия склона, снова засияло ярче, будто вращающийся клубок с огромной скоростью рванул по прямой, миновал рощу дышащих деревьев, ослепительно сверкнуло на их темном фоне и исчез в устье далекого оврага. Доктор повернулся к товарищам. Лицо у него побледнело, глаза горели. «Интересно, что это?» — сказал он с ухмылкой, но в глазах его затаилась тревога. «А черт!» — забыл бинокль. «Дай твой!» — обратился инженер к кибернетику. «Театральный!» — презрительно проворчал он и вернул бинокль. Кибернетик сжал стеклянный приклад электрожектора и как бы прикинул, сколько он весит. «Думаю, что вооружены мы, пожалуй, не важно», — пробормотал он с сомнением. «Почему ты об этом подумал?» — накинулся на него химик. Они помолчали с минуту, осматривая местность. «Пошли дальше, что ли?» — помедлив отозвался кибернетик. «Конечно», — ответил координатор. «А вот второй, смотрите. Еще один светящийся круг, мчавшийся гораздо быстрее первого, двигался по зигзагообразной линии между холмами. Несколько раз он наклонялся совсем низко над поверхностью планеты, а когда он какое-то мгновение несся в их направлении, они совсем потеряли его из виду. И только когда он сверкнул, опять появился размазанный, туманно сверкающий, бешено вращающийся диск.
«Вроде бы какая-то машина», — буркнул физик, и, не отрывая глаз от сияния, которое, уменьшаясь, уже исчезало среди волнующихся рощиц, коснулся плеча инженера.
«Я получил политехническое образование на Земле», — ответил инженер, неизвестно почему, вдруг раздражаясь.
«Во всяком случае», — добавил он с сомнением, — «там в середине что-то есть, выпуклое, как головка пропеллера».
«Да, в самом центре что-то блестит очень сильно», — подтвердил координатор. «Какой величины оно может быть, как ты думаешь?»
«Если деревья внизу такой же высоты, как во враге, то самое меньшее 10 метров».
«В диаметре?»
«Я тоже так думаю. Минимум 10».
«Оба исчезли там», — доктор показал на линию холмов, заслоняющую перспективу. «Мы ведь тоже туда пойдем, правда?»
Он начал спускаться по склону, размахивая руками. Остальные потянулись за ним.
«Мы должны приготовиться к первому контакту», — сказал кибернетик. Он то кусал, то облизывал губы. «То, что произойдет, невозможно предвидеть. Спокойствие, благоразумие, самообладание — это единственное, чем мы можем руководствоваться», — сказал координатор. «Но, пожалуй, нам следует несколько перестроиться. Один разведчик впереди и один сзади. И немного больше растянемся».
«Стоит ли нам себя обнаруживать? Пожалуй, лучше будет, если мы постараемся увидеть как можно больше, прежде чем нас заметят», — быстро сказал физик.
«Ну, специально прятаться не стоит. Это всегда выглядит подозрительно. Но, естественно, чем больше мы увидим, тем выгоднее будет наше положение».
Обсуждая тактику, они спустились вниз и, пройдя несколько сотен шагов, оказались у первой загадочной линии. Она немного напоминала след старого земного плуга. Почва была неглубоко вспахана, как бы разрыхлена, и выброшена по обе стороны борозды шириной не больше 2 ладоней. Поросшие мхом углубленные газончики, обнаруженные во время первой экспедиции, были тех же размеров, но существовало одно довольно серьезное отличие. Там окружающий борозду грунт был не заросшим, а сама борозда покрыта мхом. Здесь же наоборот, через сплошной ковер беловатых лишайников шла полоса перемолотого обнаженного грунта. «Странно», — проговорил инженер, поднимаясь с колен и вытирая вымазанные глиной пальцы о комбинезон. «Знаете что?» — сказал доктор. «Я думаю, что те газончики на севере должно быть очень старые, давно заброшенные, поэтому они и заросли здешним райским мхом».
«Возможно», — бросил физик. «Но что это такое? Наверняка не колесо. От колеса был бы совсем другой след».
«А может, какая-нибудь сельскохозяйственная машина?» — подсказал кибернетик. «И что? Она обрабатывает полосу почвы шириной 10 сантиметров?»
Они перешагнули через борозду и пошли дальше, напрямик, к другим полосам.
Они как раз шли вдоль опушки небольшой рощицы, которая своим глухим шумом мешала разговору, когда услышали доносящийся сзади пронзительный и заунывный свист и инстинктивно бросились за деревья. Из укрытия они наблюдали летящий над лугом по прямой со скоростью курьерского поезда сияющий вихрь. Его кромка была темной, а в центре ярко светился то фиолетовым, то оранжевым огнем чечевицеобразный выступ диаметром в 2-3 метра. Как только эта сверкающая машина пролетела над ними и исчезла вдали, они двинулись в том же направлении. Рощица кончилась, и они шли теперь по широкому открытому пространству, чувствуя себя довольно неуверенно и непрерывно оглядываясь назад. Цепь холмов, соединявшаяся неглубокими седловинами, была уже совсем близко, когда снова раздался протяжный свист. Укрыться было негде, и люди просто попадали вниз. В каких-нибудь 200 метрах от них пролетел вращающийся диск, на этот раз с центральным утолщением голубого, как небо, цвета.
«Этот, пожалуй, метров 20 высотой», — возбужденно шепнул инженер.
Они поднялись. Между ними и холмами раскинулась котловина, разделенная посередине странной цветной полосой. Подойдя к ней совсем близко, они увидели ручеек с просвечивающим чистым песчаным дном. Оба его берега переливались красками. Воду обрамлял пояс синеватой зелени. По обеим сторонам тянулись бледно-розовые полосы. А еще дальше серебристо искрились гибкие растения, густо увешанные большими, с человечью голову, пушистыми шарами. Над каждым из них возносилась трехлепестковая чаша огромного, белого как снег цветка. Засмотревшись на эту необыкновенную радугу, они замедлили шаг. Когда приблизились к пушистым шарам, ближайшие к ним белые цветы вдруг затрепетали и медленно поднялись в воздух. Мгновение они висели трепещущей стайкой над головами людей, издавая слабый звон, а потом взвитнулись вверх, сверкнули на солнце ослепительной белизной взвихрившихся лепестков и улетели, чтобы опуститься в гущу светлых шаров на другой стороне ручья. Там, где к ручью подходила борозда, его берега, словно мостик, соединяла арка из стеклянистого вещества с правильно расположенными круглыми отверстиями. Инженер ногой попробовал прочность мостика и медленно перешел на другую сторону. Едва он очутился там, из-под его ног взметнулись тучи белых цветов. Они начали беспокойно кружиться над ним, словно стая испуганных голубей. Набрали воды из ручья, чтобы потом, вернувшись на корабль, исследовать ее состав, и двинулись дальше. Доктор сорвал одно из маленьких растений, образовывавших розовую полосу, и вставил его в петлицу своего комбинезона, словно цветок. Весь стебель растения был облеплен прозрачными шариками телесного цвета, запах которых показался доктору чудесным. Хотя никто об этом не говорил, было как-то жаль покидать этот очаровательный уголок. Дальше тянулся пологий склон, поросший шелестящим под ногами мхом. «Там на вершине что-то есть», — вдруг сказал координатор. Выше, на фоне неба, шевелился предмет неопределенной формы, то и дело испускавший ослепительные вспышки. Когда до вершины оставалось несколько сотен шагов, люди разглядели на ней что-то вроде низкого вращающегося купола, покрытого зеркальными секторами. В нем отражались то солнечные лучи, то фрагменты окружающего пейзажа. Чуть дальше, на одной из вершин, виднелось другое подобное сооружение. Вернее, по равномерным вспышкам и мерцанию можно было догадаться о его существовании. А еще дальше Искрящихся точек становилось все больше. Они равномерно возникали на вершинах до самого горизонта. С перевала люди, наконец, заглянули вглубь невидимого до тех пор пространства. Плавный спуск переходил в волнистые поля, через которые тянулись длинные шеренги остроконечных мачт. Самые дальние исчезали у подножия еле различимой ажурной конструкции. Над ближними мачтами воздух отчетливо дрожал, образуя вертикальные столбы, как будто был сильно нагрет. Между рядами мачт велись десятки борозд, они сходились в пучки, разбегались, перекрещивались и вели все в одну сторону, на восток к горизонту. Там бледной, размазанной мозаикой неправильных изломов, возвышений, золотистых и серебристых шпилей, вырисовывалось множество построек, слившихся в голубоватую с переливами массу. Небосклон к той стороне был немного темнее, кое-где к нему взмывали струи молочного пара и расплывались грибами в тонком слое не то тумана, не то тучи, в которой, напрягая взгляд, можно было рассмотреть возникавшие и исчезавшие черные точечки.
— Город! — шепнул инженер. — Я его видел. — Тогда, — так же тихо сказал координатор.
Они начали спускаться вниз. Первая шеренга мачт или столбов перерезала им дорогу у конца склона. Мачты крепились в грунте конусными втулками с черной, как смола, поверхностью. В каких-нибудь 3 метрах от поверхности втулка кончалась, дальше шел полупрозрачный столб с центральным отливающим металлом стержнем, воздух наверху сильно дрожал, и было слышно мерное глухое жужжание.
— Это какой-нибудь винт? — полувопросительно сказал физик.
Сначала осторожно, потом все смелей, люди начали дотрагиваться до конусного основания мачты. Ее не сотрясала даже легчайшая дрожь.
— Нет, там ничто не вращается, — сказал инженер. — Не чувствуется никакой тяги. Это какой-то эмиттер.
Дальше местность пересекали плавные, едва выступающие складки. Город давно уже скрылся из глаз, но заблудиться было невозможно. Не только длинные шеренги столбов, но и многочисленные борозды среди полей показывали направление. Время от времени в ту или другую сторону проносился сияющий вращающийся клубок, но всегда на таком большом расстоянии, что прятаться не имело смысла. Впереди оливково-желтым пятном темнел перелесок. Сначала люди хотели его обойти, следуя за линией мачт, но он раскинулся в обе стороны слишком далеко, и они удлинили бы свой путь, поэтому решили идти напрямик через заросли. Вокруг возвышались дышащие деревья. Поверхность эдема, поросшую трубчатыми растениями и беловатым мхом, покрывали высохшие пузырчатые листья, неприятно скрипящие под ногами при каждом шаге. Тут и там, между толстыми корнями, высовывались головки бледных мясистых цветов, с торчащими изнутри, как иглы, шипами. По толстой коре стволов стекали капельки ароматной смолы. Шедший впереди инженер вдруг замедлил шаг и неохотно сказал: «К черту! Не нужно было сюда забираться!»
Среди деревьев открывалась глубокая траншея, ее глинистые стенки были покрыты фестонами длинных змеистых лишайников. Люди слишком углубились в лес, чтобы теперь возвращаться, и поэтому сползли по увитой гибкими лианами стенки на дно, по которому струилась тоненькая ниточка воды.
Противоположный скат оказался очень крутым, и они пошли по дну траншеи, высматривая место, где удалось бы вылезти наверх. Через 100 шагов траншея стала расширяться, ее берега понизились, немного посветлело.
— Что это? — сказал вдруг инженер и умолк.
Ветер принес приторный сладковатый запах. Все остановились. Их то обсыпал дождь солнечных зайчиков, то накрывала тьма. Высоко по верхушкам деревьев прокатывались глухие волны дыхания.
— Там что-то есть, — шепнул инженер.
Они уже могли выйти на другой берег траншеи, плоский и низкий, но, держась вплотную друг к другу, наклонившись, шли дальше к стене зарослей. Иногда ветерок открывал в ней небольшие щели, и оттуда проглядывала какая-то удлиненная белая масса. Почва становилась топкой, чавкала под ногами. Никто не обращал на это внимания. За покрытыми гроздьями наростов стеблями раскинулась залитая солнцем полянка. Деревья расходились и снова смыкались в глубине, разделенные только узкой просекой, из которой на полянку выбегала одинокая борозда. Она кончалась у прямоугольного рва, окруженного выброшенной из него глиной. Люди, как вкопанные, стояли у кромки зарослей. Медленно раскачивающиеся стебли шуршали по их комбинезонам, лениво касались ног и, словно нехотя, отступали. Люди стояли и смотрели. Громоздящийся над краем рва восковой вал показался им в первый момент монолитной вспухшей глыбой. Страшная вонь едва позволяла дышать. Взгляд с трудом выделял отдельные фигуры. Некоторые лежали горбами вверх, другие — на боку. Из склада грудных мышц больших тел высовывались болезненные бледные торсы с вывернутыми, сплющенными личиками. Огромные тела, сжатые, сдавленные, и худые ручки с узловатыми пальцами, беспомощно свисающие вдоль раздувшихся боков, были покрыты большими желтыми потеками. Доктор с силой сжал плечи стоявших перед ним товарищей, но те даже не почувствовали этого. Медленно они сделали несколько шагов вперед. Постепенно они подходили все ближе, не отрывая глаз от того, что наполняло ров. Он был огромен. Большие капли водянистой жидкости, блестящие в солнечных лучах, стекали по восковым спинам, по бокам, собирались во впадинах безглазых лиц. Людям казалось, что они слышат звук мерно падающих капель. Далекий надвигающийся свист заставил их мышцы напрячься. В мгновение ока они бросились к зарослям, разорвали их стену, припали к почве. Руки сами схватили приклады электрожекторов. Потревоженные стебли еще колыхались, когда из-за деревьев с противоположной стороны на поляну выкатился вертикальный круг, окруженный слабо светящимся ореолом взвихренного воздуха. В нескольких шагах от рва он притормозил, но свист стал еще громче. Рассекаемый вихрем воздух клокотал. Диск объехал ров. Облако почти до половины закрыло сверкающий круг. Град комьев посыпался на заросли, на людей, прижавшихся к поверхности планеты. Послышался отвратительный тупой звук, как будто гигантская шпора раздирала мокрую холстину. Вращающийся диск был уже у другого края полянки, потом снова приблизился, на мгновение остановился на месте. Его дрожащая вертикальная кромка лениво склонялась то вправо, то влево, как бы прицеливаясь. Вдруг он рванулся вперед, и другая сторона рва покрылась комьями, выброшенной с шумом глины. Диск звенел, дрожал, казалось, раздувался. В зеркальных колпаках с обеих его сторон, уменьшаясь, отражались деревья и растения. Внутри по медвежьи шевелилась какая-то тень. Резкий вибрирующий звук внезапно ослаб, и круг помчался обратно по той самой борозде, по которой сюда явился. На полянке теперь возвышался выпуклый холмик свежей глины, окруженный глубокой, почти в метр, канавой. Доктор первым взглянул на остальных. Они медленно поднялись, машинально отряхнули остатки растений и нити паутины с комбинезонов. Потом, словно сговорившись, пошли обратно. Они уже оставили далеко позади ров, деревья, ряды мачт и подходили к середине склона, над которым мерцал зеркальный купол, когда инженер сказал: «А может, это все-таки только животные?» «А мы кто?» — таким же тоном, как эхо, отозвался доктор. «Нет, я думаю...» «Вы видели, кто сидел в этом вращающемся круге?» «Я вообще не заметил, чтобы там кто-нибудь был», — сказал физик. «Был. А как же? Там в центре как бы гондола. Поверхность полированная, но немного пропускает свет. Ты заметил?» — обратился координатор к доктору. «Заметил. Но не убежден, что...» «То есть предпочитаешь не убеждаться?» «Да». Они пошли дальше. Молча миновали цепь высоких холмов, уже по другую сторону ручья, и, увидев катящиеся от очередной рощи блестящие диски, залегли. «У комбинезонов хороший цвет», — сказал химик, когда они встали и двинулись дальше. «А все-таки странно, что нас до сих пор не заметили», — бросил инженер. Координатор, который до этого момента молчал, вдруг остановился. «Нижний трубопровод реактора не поврежден, правда, Генрих?» «Да, он в порядке. А в чем дело?» «У реактора есть резерв. Можно бы спустить немного раствора». «Хоть 20 литров», — сказал инженер, и его лицо осветилось злой усмешкой. «Не понимаю», — вмешался доктор. «Они хотят спустить раствор обогащенного урана, чтобы зарядить монитор», — объяснил ему физик. «Уран?» — доктор побледнел. «Не думаете же вы?» «Мы ничего не думаем», — ответил координатор. С того момента, когда я увидел это, я вообще перестал думать. Думать будем потом. Сейчас... «Внимание!» — крикнул химик. Все упали. Сверкающий круг промчался мимо и уже начал уменьшаться, но вдруг затормозил и, описав большую дугу, стал приближаться к людям. Пять стволов поднялись над землей, маленькие, как игрушечные пистолетики, по сравнению с гигантом, который своим сверканием заслонил полнеба. Неожиданно диск остановился, звон усилился, потом ослаб. Что-то вращалось все медленнее. Внезапно проявилась многоугольная ажурная конструкция. Она начала клониться на бок, как будто собираясь упасть, но ее подперли две наклонно выброшенные лапы. Из центральной гондолы, утратившей зеркальный блеск, вылезло что-то небольшое, косматое, темное, и, молниеносно перебирая конечностями, соединенными складчатой перепонкой, спустилось по наклонной дырчатой стойке, спрыгнуло на грунт и, буквально прилипая к нему, поползло по направлению к людям. Почти одновременно гондола открылась сразу во все стороны, как чаша цветка, и большая блестящая фигура съехала вниз на чем-то овальном и толстом, что моментально съежилось и исчезло. Огромное существо, спустившееся из гондолы, не спеша выпрямилось во весь свой рост. Люди узнали его, хотя оно целиком было покрыто спиральными витками блестящей, как серебро, субстанции. Наверху, в окаймленном черном отверстии, показалось маленькое плоское лицо. Косматое животное, которое первым выскочило из остановившегося круга, ползло ловко и быстро, не отрываясь от грунта. Только теперь люди заметили, что оно тащит за собой что-то похожее на большой, расплющенный, словно лопата, хвост. «Стреляю!» — негромко сказал инженер, прижимая лицо к прикладу. «Нет!» — крикнул доктор. «Подожди!» — хотел сказать координатор, но инженер уже нажал спуск. Он целился в ползущее животное, но промахнулся. Полет электрического заряда был невидим, послышалось только слабое шипение. Инженер перестал нажимать спусковой крючок, но не снял с него палец. Сверкающее серебром существо не сдвинулось с места. Вдруг оно шевельнулось и свистнуло. Так им показалось. Животное моментально оторвалось от грунта и одним прыжком пролетело метров пять. Приземлившись, оно съежилось в шар, взъерошилось, странно распухло, лопатообразный хвост раздвинулся, поднялся вертикально, разошелся вверх и в стороны, в его вогнутой, как раковина, поверхности что-то бледно вспыхнуло и поплыло к людям, как бы подгоняемое ветром. «Огонь!» — рявкнул координатор. Огненный шарик размером с орех плавно колыхался в воздухе, виляя то в одну, то в другую сторону. Подплывал все ближе. Люди уже слышали его потрескивание. Казалось, капли воды пляшут на раскаленном листе жести. Все начали стрелять. Пораженное несколькими попаданиями, животное, корчась, упало, веерообразный хвост накрыл его целиком, почти одновременно огненный орех начал сносить ветром в сторону, как будто он потерял управление. Он пролетел в нескольких шагах от людей и потерялся из виду. Серебряный гигант выпрямился еще больше, над ним появилось что-то тонкое, и он начал подниматься вверх к открытой гондоле. Заряды ударили в него с громким треском. Он сломался пополам и глухо стукнулся о грунт. Люди поднялись и подбежали к нему. «Внимание!» — опять крикнул химик. Два блестящих круга вынырнули из-за леса и неслись к холмам. Люди упали плашмя, готовые ко всему. Но произошло что-то странное. Оба круга, даже не замедлив движения, промчались дальше и исчезли за вершинами холмов. Через несколько секунд из рощи дышащих деревьев послышался приглушенный рев. Одно из ближайших деревьев раскололось пополам и свалилось, извергая клубы пара. «Быстро, быстро!» — крикнул координатор. Он подбежал к косматому животному, лапки которого торчали из-под накрывавшего их голова мясистого хвоста, и, опустив ствол, за несколько секунд превратил его в уголь. Потом ногой разбросал остатки и втоптал их в землю. Инженер и физик стояли перед серебряной глыбой под ажурным многоугольником, опирающимся на наклонные лапы. Инженер дотронулся до ее горба, вздутого и как будто медленно растущего. «Его нельзя оставлять так!» — крикнул координатор, подбегая к ним. Он был очень бледен. «Такую массу не сжечь!» — буркнул инженер. «Посмотрим!» — ответил сквозь зубы координатор и выстрелил с двух шагов. Вокруг ствола электрожектора задрожал воздух. Серебряная фигура мгновенно покрылась черными пятнами. Вверх взметнулась сажа. Разнесся отвратительный запах горелого мяса. Что-то забулькало. Химик с минуту смотрел на это с побледневшим лицом, вдруг отвернулся и отбежал в сторону. Кибернетик пошел за ним. Когда координатор разрядил свое оружие, он молча протянул руку к электрожектору инженера. Почерневшая туша, расплющиваясь, опадала. Над ней вился дым, носились лохмотья копоти. Бурлящий звук перешел в потрескивание, будто горело сухое полено. А координатор все еще нажимал занемевшим пальцем спуск, пока останки не превратились в бесформенную груду пепла. Подняв вверх электрожектор, он прыгнул в нее и начал разбрасывать пепел ногами. «Помогите мне!» — крикнул он хрипло. «Не могу!» — простонал химик. Он стоял с закрытыми глазами. На лбу у него блестели капельки пота. Обеими руками он схватился за горло, как будто хотел себя задушить. Доктор стиснул зубы так, что они скрипнули, и прыгнул в горячий пепел за координатором. «А думаешь, я могу?» — заорал координатор. Доктор, не глядя под ноги, топтал и топтал. Они подскакивали на одном месте и, наверное, выглядели довольно забавно. Они вбили в грунт недогоревшие комки, вдавили в него пепел, потом сгребли почву со всех сторон прикладами и засыпали последние следы. «Чем мы лучше их?» — спросил доктор, когда они на мгновение остановились, тяжело дыша, залитые потом. «Он на нас напал!» — буркнул инженер, с яростью и омерзением вытирая следы копоти с ложи электрожектора. «Идите сюда! Все кончилось!» — крикнул координатор. В воздухе плавал резкий запах паленого. Травянистые лишайники вокруг обуглились. «А что с этим?» — крикнул кибернетик, показывая на ажурную конструкцию. Она возносилась над ними на высоту 4 этажей. «Попробуем привести в действие», — сказал координатор. У инженера расширились глаза. «Как так?» «Внимание!» — крикнул доктор. Один за другим на фоне рощи появились 3 сверкающих круга. Люди отбежали на несколько шагов и снова залегли. Координатор проверил состояние зарядника и ждал, вдавив широко расставленные локти в жесткий мох. Круги миновали их и покатились дальше. «Пойдешь со мной?» — спросил координатор, кивком головы показывая инженеру на висящую в 4 метрах от поверхности планеты гондолу. Тот молча подбежал к машине, обеими руками обхватил опору и, всовывая пальцы в отверстие, быстро полез вверх. Координатор взбирался вслед за ним. Инженер первым очутился под гондолой, схватился за один из нижних выступов, начал там что-то делать, слышно было, как металл звякает о металл, потом приподнялся и скрылся внутри. Немного погодя, высунулась его рука. Координатор схватил ее, и они оба очутились наверху. Довольно долго ничего не происходило. Потом 5 растопыренных лепестков гондолы медленно закрылись, не издав ни звука. Люди внизу невольно вздрогнули и отступили назад. «Что это был за огненный шарик?» — спросил доктор физика. Они оба, не отрываясь, смотрели вверх. В гондоле двигались туманные неясные тени. — Похоже на маленькую шаровую молнию, — неуверенно сказал физик. — Но его выпустило это животное. — Да, я видел. Может, это какая-нибудь здешняя электрическая тварь? — Смотри! Ажурный многоугольник неожиданно вздрогнул и зазвенел, поворачиваясь вокруг своей вертикальной оси. Поддерживающие его лапы беспомощно разъехались, и он чуть не упал. В последний момент, когда он угрожающе наклонился, снова что-то зазвенело. На этот раз звук был резким, высоким. Вся конструкция растаяла в сверкающем вращении, и слабый ветерок овеял стоявших внизу. Круг вращался то быстрее, то медленнее, но не двигался с места. Он взревел, как двигатель огромного самолета. Комбинезоны стоявших поодаль людей рванула воздушная струя. Люди отступили еще дальше. Одна, потом другая опорные лапы поднялись и растворились в сверкающем вихре. Вдруг, словно выброшенный из пращи, огромный круг понесся по борозде, выскочил из нее и неожиданно затормозил. Он рыл и раскидывал грунт, устрашающе рыча, но двигался очень медленно. Наконец он снова попал в борозду, помчался по ней с бешеной скоростью и через несколько секунд превратился в маленький дрожащий огонек на склоне у леса. Возвращаясь, он еще раз выскочил из пропаханной борозды и снова полз лениво, как бы с усилием, окруженный у основания облачком взметенной в воздух перемолотой почвы. Послышался звон. Из сверкающего вихря возникла ажурная конструкция. Гондола открылась, и координатор, высунувшись, позвал: «Лезьте наверх!» «Что?» — удивился химик, но доктор понял сразу. «Поедем на этой штуке». «А мы поместимся все?» — спросил кибернетик, держась за металлическую опору. Доктор уже карабкался вверх. «Как-нибудь поместимся, давайте!»
Несколько дисков промелькнуло у леса, но людей с них, очевидно, не заметили. В тесной гондоле могли как-нибудь устроиться четверо, но для шестерых места не было. Двоим пришлось лечь ничком на вогнутое дно. Знакомый горьковатый запах неприятно защекотал ноздри. Люди вспомнили все, что случилось, и их оживление угасло. Лежавшие внизу доктор и физик уперлись взглядом в стыки удлиненных плит, над их головами послышался пронзительный свист, и они почувствовали, что машина движется. Почти сразу же плиты днища, на котором они лежали, стали прозрачными, и с высоты двух этажей они увидели равнину, как будто плыли над ней на воздушном шаре. Вокруг что-то шумело. Координатор лихорадочно переговаривался с инженером. Они управляли машиной, устроившись в неестественных, очень неудобных позах около перепончатого выступа в носу гондолы. Каждые несколько минут они сменялись, тогда химику и кибернетику приходилось почти падать на доктора и физика. «Как это действует?» — спросил химик инженера, который, всунув обе руки в глубокие отверстия перепончатой выпуклости, удерживал машину напрямой. Машина быстро двигалась по борозде, пропаханной среди поля. Из гондолы вообще не было видно вращения. Казалось, она плывет по воздуху. «Понятия не имею!» — простонал инженер. «У меня сводит руки! Давай ты!» Он отодвинулся, давая место координатору. Гигантский ревущий круг закачался, выскочил из борозды, резко затормозил и начал круто поворачивать. Координатор с трудом впихнул руки в отверстие рулевого устройства. Через мгновение он вывел гигантский волчок из виража, и ему удалось снова войти в борозду. Диск помчался быстрее. «Почему эта штука так медленно едет вне борозды?» — снова спросил химик. Чтобы не потерять равновесие, он опирался на плечи инженера. Между его расставленными ногами лежал доктор. «Говорю тебе, не имею ни малейшего понятия!» — заорал инженер, массируя себе кисти, на которых багровели кровавые подтеки. «Равновесие удерживает по принципу гироскопа, а больше я ничего не знаю!» Вторая цепь холмов осталась позади. Местность, уже отчасти знакомая по пешей прогулке, с высоты просматривалась великолепно. Едва различимый обод со свистом рассекал воздух вокруг кабины. Борозда вдруг изменила направление. Чтобы вернуться к ракете, нужно было свернуть на целину. Скорость упала сразу же. Диск не делал даже 20 км/ч. «Они почти беспомощны вне борозды! Об этом нужно помнить!» — заорал инженер, перекрывая свист и звон. «Смена, смена!» — скомандовал координатор. На этот раз маневр прошел довольно гладко. Диск поднимался на крутой склон очень медленно, чуть быстрее, чем хороший пешеход. Инженер отыскал вдали выемку, которая вела к равнине. Машина уже въехала под нависшее над глинистым оползнем деревья, когда у него начались судороги. «Бери!» — пронзительно крикнул он и вырвал руки из отверстий. Координатор почти вслепую рванулся, чтобы его заменить. Огромный круг накренился и повис над рыжим обрывом. Вдруг что-то заскрежетало, раздался треск. Свистящая мельница задела крону дерева. В воздухе закружились поломанные ветки. Гондола резко подскочила и с адским грохотом свалилась на бок. Вырванное с корнем дерево взметнулось к небу. В последний момент обод рванул его вниз. Над разбитой машиной с шипением лопнули тысячи пузырьковых листьев. Поднялась туча беловатых грибовидных семян, и все утихло. Гондола боком врезалась в откос. «Экипаж!» — машинально сказал координатор, тряхнув головой. Его оглушило. Уши были словно заложены ватой. Он с удивлением смотрел на клубы парящих беловатых пылинок. «Первый!» — простонал инженер, поднимаясь с пола. «Второй!» — голос физика доносился снизу. «Третий!» — с трудом проговорил химик, зажимая рот. С подбородка у него стекала кровь. «Четвертый!» — сказал кибернетик. Его отбросило назад, и с ним ничего не случилось. «Пятый!» — выдавил доктор. Он лежал под остальными на самом дне гондолы. И вдруг все разразились каким-то безумным смехом. Они лежали друг на друге, засыпанные толстым слоем щекочущих пушистых семян, попавших внутрь через верхние прорези гондолы. Инженер мощными ударами пытался открыть ее лепестки. Все, вернее те, кому позволяло место, уперлись плечами, руками, спинами в прогнутую поверхность. Обшивка задрожала, послышался слабый треск, но гондола не открывалась. «Опять?» — спокойно спросил доктор. Он не мог даже пошевельнуться. «Знаете, мне это надоело.
«Эй, кто там? Слезь с меня сейчас же, слышишь?»
Хотя положение было невеселым, все действовали в каком-то лихорадочном возбуждении. Соединенными усилиями выломали кусок гребенчатой рамы и начали размеренно бить им, как тараном, в верхний лепесток гондолы. Он гнулся, покрывался вмятинами, но не поддавался.
«С меня хватит!»
— сердито рявкнул доктор и напрягся, пытаясь встать. В этот момент под ним что-то треснуло, и люди посыпались вниз, как груши, скатываясь по пятиметровому склону на дно оврага. «Никто не пострадал?» — спросил вымазанный в глине координатор, первым вскакивая на ноги. «Нет, но ты весь в крови. Ну-ка покажись!» — нахмурился доктор. У координатора в самом деле была рассечена кожа на голове, рана доходила до середины лба. Доктор перевязал его, как сумел. Остальные отделались синяками, а химик плевался кровью, он прикусил себе губу. Они двинулись к ракете, даже не оглянувшись на разбитую машину.